Ида.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нодар Натадзе, политик, лидер Народного фронта Грузии. Из Еревана Грануш Харатьян, этнограф, заведующая кафедрой антропологии Ереванского государственного лингвистического университета имени Валерия Брюсова. И из Баку Зардушт Ализаде, независимый политический аналитик. Приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – 20-летие крушения Советского Союза. 20 лет назад, в августе месяце, граждане СССР наблюдали агонию советской власти, которую многие назвали последней попыткой удержать страну от распада. Попытка провалилась, и с этого момента центробежные силы уже было не остановить. За очень короткий промежуток времени на карте мира появились новые независимые государства. Сегодня, спустя 20 лет, эти государства прошли достаточно долгий и для многих очень трудный путь развития. В какой точке мы находимся сейчас? Это главный вопрос, который я предлагаю сегодня обсудить. Что такое постсоветское пространство? Является ли это лишь исторической географией или это современное политическое понятие? Являются ли страны бывшего СССР и Южного Кавказа, в частности, зоной политического влияния России? И мой первый вопрос в Тбилиси. Нодар Натадзе, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние государств Южного Кавказа, Армении, Азербайджана и Грузии? Состоялись ли они в политическом смысле как независимое государство?
Конечно, состоялись. Условия очень тяжелы, ситуация очень трагична, напор со стороны России очень велик, особенно на Грузию, но мировой процесс идет своим ходом. Западная демократия, современная цивилизация входит на Черное море, в Закавказье и вообще на Кавказ. Это, безусловно, так. Конкретно здесь вырисовывается два фактора. Во-первых, это инерция, конечно, затухающая инерция панического страха перед Россией, которая мешала Западу в течение долгих десятилетий вести адекватную политику в отношении нашей зоны в частности. Сейчас это, конечно, пропадает. Ясно, что Черное море освобождается от статуса русско-турецкого озера, оно становится открытым морем. Это значит, что путь к свободному развитию для нас, в принципе, открыт. Остальное зависит от того, к чему мы способны, во-первых, в отношении борьбы за наши права, а во-вторых, в отношении конкуренции. Потому что конкуренция – это великая вещь. Мы заинтересованы, чтобы она была по возможности свободной. Но мы, конечно, сознаем, какие большие трудности она нам создает. Это в основном. Понятие постсоветское пространство – это не чисто географическое. Это термин для обозначения тех государств, которые еще в основном в результате наличия очень многочисленной российской агентуры у них еще не смогли выйти, так сказать, на полностью свободный путь развития. Балтийские государства тоже постсоветское пространство, но никто не пытается и никому в ум не приходит при суждении о проблемах этих государств в какой-то мере ссылаться на то, что они являются постсоветскими. Они свободные государства. Остальных это касается в меньшей степени. То есть, я подчеркиваю, затухающее влияние России в этой области, к сожалению, имеет свое очень сильное воздействие.
Спасибо, Нодар.
Бесперспективное абсолютно.
Спасибо, Нодар. Зардушт Ализаде, скажите, вот Нодар говорит о затухающем влиянии Советского Союза и России. Вы можете поддержать этот оптимизм?
Ну, это происходит со всеми бывшими империями. И с французской так случилось, и с британской. Бывшая метрополия постепенно, с течением времени, теряет свое решающее влияние на свои бывшие колонии. И у нас то же самое происходит. Господин Натадзе правильно определил характер процесса.
Зардушт, а вот события трехлетней давности, они каким-то образом поменяли ситуацию? Если честно, говорить о том, что западные страны стали смелее в регионе, что Черное море превращается из озера между Россией и Турцией в более открытое пространство, на чем основан этот оптимизм? На чем, как это коррелирует с тем, что происходило три года назад в Грузии, в частности?
Во-первых, мощь влияния и потенциал России убывают. Это неизбежно, это все видят. Какое-то время, на самом деле, была инерция поведения себя, как позиционирование себя как великой державы. Сейчас приходит осознание горькой реальности, что Россия не имеет прежних ресурсов. С другой стороны, превращение Черного моря в открытое море автоматически не означает, что открывается дорога к свободе. Дорога к свободе сначала должна открыться в сердцах людей, в их поведении, в мышлении, в привычках, в повадках. Этого, к сожалению, на Южном Кавказе я замечаю с трудом. Есть небольшие позитивные изменения, но они очень мизерные. И все еще мы находимся в плену старых стереотипов поведения и старых сил влияния.
Спасибо, Зардушт. Теперь вопрос в Ереван. Гранош Харатьян, вы этнограф, и наверняка у вас есть свой профессиональный взгляд на постсоветское развитие. Падение СССР выпустило на волю достаточно мощные националистические силы. Вот как вы считаете, сегодня эти национальные идеи, они столь же сильны или есть какое-то разочарование в этих идеях?
Вопрос хороший, но я сначала, с вашего позволения, пару слов скажу о географическом пространстве, геополитическом, географическом. И хотела бы констатировать, что, может быть, в отличие от Грузии и Азербайджана, к сожалению, или, ну, может быть, по некоторым объективным причинам, в Армении Россия еще политически составной. Да, Армения независимое государство, формально мы в партнерских отношениях, но по сути или по существу двигает Армении в определенном смысле Россия. И я думаю, не признать этого и вслух не говорить этого, это просто закрывать глаза, это как бы страус. И с другой, что не только географическое пространство, это географическое пространство, оно наполнено довольно таким густым содержанием культурно-социальным. И это не только советский период, это довольно длительный период и царской России. То есть я хочу сказать, что в постсоветском пространстве вообще, и на Кавказе в частности, русско-российский компонент культурный, социальный, мыслительный, с негативными активными и положительными, довольно высоко до сих пор проявляется. Что касается после развала, да, по-моему, в наших странах происходили и одинаковые параллельно, по крайней мере, схожие процессы, но также и разные. Я не знаю, что вы подразумеваете под националистическими, вы знаете, этот термин имеет много чтений. Если вы имеете в виду, в общем, собственную государственность и подразумеваете под словом национализм независимая государственность, то я думаю, что было время, когда, по крайней мере, в Армении настало время некоторого разочарования, но сейчас вроде бы это время прошло. Во-первых, выросло поколение, которое вообще не жил в советское время. Это уже, в общем, мыслящая часть общества. Во-вторых, в общем, та часть населения, которая довольно ностальгически вспоминала советское прошлое, в определенном смысле эмигрировала. Мы, к сожалению, имеем большой потенциал эмиграции сейчас тоже. И, в-третьих, в общем, новые развития показали, что восторженно смотреть на историю в этом смысле может быть не всегда оправдано. И современные отношения Армении с Россией тоже доказывают, что чем быстрее порвать с таким подходом, тем, наверное, лучше для Армении.
Гранош, скажите, а какова сегодня вообще идеология современного армянского государства? Вот что пришло на смену идеологии этой советской? Какое будущее у этого государства? Что строит сегодня армянский народ?
Ну, вы знаете, задали, скажем так, такой тяжелый вопрос. Если бы я знала. Но, по крайней мере, сейчас у нас такие на пороге прямо и в нашей жизни так много вопросов, которых надо прямо сейчас решать. И не всегда ясно, в рамках какой идеологии решать их. Ясно одно, что действительно, в общем, такое количественное составное и качественное составное у нас стремится, конечно, к независимости. Армении, к независимому государству. Вот в рамках этого независимого государства надо еще решать массу вопросов из прошлого. И вы знаете, если не 2/3 всего армянского населения живет диаспоральной жизнью, и не всегда наши отношения с ними налажены на желаемом уровне, в общем-то, садить с соседями, как вы знаете, наши отношения, ну, по крайней мере, незавидные. И нам надо, прежде всего, налаживать добрососедские отношения. Мне кажется, да, мы хотим на Кавказе иметь хорошие отношения с нашими соседями. Мне кажется, основная часть нашего населения действительно хочет гармоничного общества. Не всегда в восторге от той формы демократии, которая сейчас в Армении. И хотя формально мы, конечно, строим так называемое демократическое государство, где верховенство права, но, по сути, мы довольно далеко ушли от прямой пути к построению этого общества. Но мы хотим, действительно, вроде бы наше общество все больше и больше утверждается в том, что мы хотим жить в любви, в согласии.
Спасибо, Грануш. Теперь вопрос в Тбилиси. Нодар Натадзе. Собственно, вопрос тот же. В Грузии идеология власти озвучивается достаточно четко. Это либеральная демократия, это реформы. И в то же время говорится о том, что у этого пути есть оппозиция. Эту оппозицию очень часто называют даже советской или пророссийской. Как бы вы описали вот сегодняшнее развитие Грузии, в каком направлении она движется, и есть ли этот конфликт между советской, может быть, какой-то пророссийской ментальностью и этой прозападной ментальностью?
Знаете, вот эта картина, которую сейчас вы живописуете, так сказать, она не отражает реальность. Во-первых, большинство грузинского народа, а именно более мыслящее большинство, оно считает нынешнюю грузинскую власть прямой агентурой России, которой России разрешено в определенных рамках заигрывать с другими силами в нашем бренном мире. Это раз. Во-вторых, то, что слово «национализм» употребляется, так сказать, с некоторым отрицательным оттенком, это неадекватно по отношению к реальности. Национализм – это есть естественное состояние духа нормального человека. А если рассматривать в политическом контексте, национализм надо рассматривать как образ мыслей, отличающийся от, скажем, фундаментализма религиозного и разных таких, так сказать, нижестоящих течений мыслей. Раньше, в советское время, национализму противостояла совершенно искусственная псевдоидеология, хотя она претендовала на статус сверхидеологии коммунизма. Сейчас в этой роли, так более или менее, есть попытка, так сказать, выводить на арену принцип демократии. Демократия – это совершенно другое измерение. Естественное стремление человека, как гражданина своей страны, оно лучше всего умещается в термин «национализм». Единственное, в чем так здесь позитивный момент, скажем, позитивно настроенные люди, негативно настроенные люди отличаются один от другого, это то, что, значит, первые понимают, что свои собственные стремления национальные надо соотносить по принципу справедливости с аналогичными стремлениями других. Вторые этого не понимают. Это вся разница. Что касается направления Грузии и расположения сил, это не так, оно не таково, каким выглядит. Оппозиция в Грузии, которую мы видим на экране, это в основном, извините меня за выражение, это липовая оппозиция, это никакая не оппозиция, это просто довесок к правящим силам. Правящие силы правят и находятся у власти единственно благодаря иностранному фактору. Все без исключения выборы последних лет, они тотально фальсифицированы. Так что это в реальных отношениях сил не отражает. Я думаю...
Но, Дар, как-то получается такой диссонанс между вашим первым утверждением о том, что Грузия вполне себе состоявшееся независимое государство, и сейчас вы говорите о том, что практически страной управляют люди с разрешения Кремля. Вы не видите здесь противоречия?
В принципе, нет. То обстоятельство, о котором я говорю, что здесь правят сторонники Кремля, это просто очень большое препятствие для успешного функционирования государства. Но государство как структура, оно конечно, состоялось, потому что ни один человек в Грузии не мыслит себе иной формы жизни, кроме как формы независимого государства, которое стремится, во-первых, как можно более тесному сотрудничеству, в том числе оборонному с Западом, во-вторых, стремится к реализации в своей стране достигнутых на сегодняшний день человечеством, если не самых высших, то, во всяком случае, самых высоких норм демократии. Главное, чем определяется состояние государства или несостояние его, это психика людей. История – это процесс, который является необратимым. Невозможно людей вот с нынешней психикой вернуть в государство, которое существует либо в качестве какого-то хаоса, либо в качестве какой-то колонии. Этого не будет. У нас, у грузин, гораздо тяжелее проблемы, чем у Азербайджана и у Армении. Гораздо тяжелее. Никакого сравнения тут быть не может. Но мы основную преграду мы преодолели. Психическую преграду, психологическую преграду мы преодолели. Мы есть государство, находящееся в очень тяжелом состоянии, но все же государство.
Да, Нодар, у нас не очень много времени, и сейчас вопрос в Баку, Зардушт Ализаде. Ну, насколько я понимаю, Нодар имел в виду, что Грузия как-то переступила через эту советскую ментальность, и говорит, что у Грузии это получилось, может быть, лучше, чем у Армении и Азербайджана. Как бы вы оценили состояние ментальности, если можно так выразиться, сегодня в Азербайджане? Насколько сильна эта советская ментальность?
Ну, дело в том, что мои коллеги говорили об Армении и о Грузии, что каково там состояние национализма, национальных чувств, национального понятия. На мой взгляд, этот национализм нельзя считать нормальным мировоззрением. Есть национализм государственный, он присущ всем государствам без исключения. И есть национализм этнический. Это очень болезненная форма. Вот этот этнический национализм принес много беды и Грузии, и Армении, и Азербайджану. Из-за этого этнического национализма стравили разные этносы на Южном Кавказе, и получилось так, что мы не полностью воспользовались теми ресурсами, которые могли бы быть использованы для независимых государств. То есть мы не были в состоянии принимать самые оптимальные решения о нашем будущем, о нашем развитии. Вот Хранош сказал, что армянский народ стремится к миру жизни в мире, но это не так, не получается. С Азербайджаном, во всяком случае, не получится до тех пор, пока нам не удастся урегулировать каким-то образом к обоюдной выгоде на почетных условиях карабахскую проблему. Грузия, да, она считает, что она каким-то образом сумела выбраться, оторваться от российского влияния, но это за счет того, что ей оторвали руки, или, не знаю, руку и ногу в Южной Осетии и Абхазии. И это тоже, надо признаться, что вина этнических националистов. Лидеры первоначального этапа так называемой национально-освободительной борьбы во всех трех республиках были этнические националисты, которые своими этническими идеологиями этнического национализма принесли очень много бед своим народам. И что касается нынешнего Азербайджана, в Азербайджане, естественно, это ужасное государство, идеология, естественно, национализм. Раньше был при Эльтибее был тюркизм, сейчас азербайджанизм. Но это не мешает тому, что у нас характер общественно-социальных отношений абсолютно ненормальный. И как в России у нас продолжается эра большого хапка, правящая элита использует государственную должность как инструмент, средство, орудие производства, неимоверно обогащается. В отличие от Грузии, Армении и Азербайджана есть огромные ресурсы, нефтяные, газовые. Сотни миллиардов долларов. Эти деньги могли бы пойти на развитие страны, на развитие образования, вложен человеческий фактор, построение, может быть, эффективного демократического государства. Но из-за карабахского конфликта, из-за характера нашей элиты, из-за того, что в результате конфликта у нас произошла мощная деградация, даже по сравнению с советским периодом, когда еще все равно мы не блистали, у нас эти перспективы кажутся сейчас призрачными. И я думаю, что из-за того, что мы не построили правильных отношений с Россией, прежде всего по вине России, мы потеряли достигнутый в советское время какой-то потенциал индустриальный, технологический, научный, производственный. Мы рынки потеряли, в России потеряли, при помощи России в мире потеряли. То есть постсоветское пространство – это пространство, где можно подсчитывать и потери, и какие-то приобретения. Приобретения, кажется, пока еще более бледными, чем потери.
Спасибо, Зардушт. И вопрос в Ереван. Я предлагаю обсудить один вопрос, который затронул Зардушт. Это вопрос этнического национализма. И, Грануш, вы специалист, вы этнограф. Скажите, вот эта проблема национального противостояния, которая присутствует в странах Южного Кавказа, она вообще трансформируема? И каким образом это можно сделать для того, чтобы этот накал этнических страстей в регионе снизился?
И Грузия, и Азербайджан, и Армения Армения – это страны, которые долго твердили, что это страна для азербайджанца, для грузина, для армянина, и мы в этом виноваты. Я так думаю, всегда так думал, и тогда так думала. И не хочу возвращаться к этому вопросу, он много сложен и имеет нюансы, которые хорошо бы дискутировать, но времени-то нет. На ваш вопрос ответила бы иначе, если бы у Зардушта Альзады, которого я внимательно и с большой симпатией читаю, я не читала бы фразу о том, что не дождутся армяне покаяния азербайджанцев по поводу Сумгаита и Баку 90-го года. Вы знаете, покаяние – это очень емкое слово, и пока мы не поймем содеянное нами, то трансформации всегда бывают, но трансформации могут быть только извне под давлением. То есть, если мы внутренне будем трансформироваться, даже оценить наши поступки внутри себя, даже не вслух, то мы никогда не придем к какому-то общему знамению. То есть на нас будут давить, и в конце концов действительно вопрос решится так, как сейчас решается. То есть вопрос решится по воле, по соображениям вот России, Америки, но ни в коем случае Азербайджана, Армении и Грузии в том числе, то есть если карабахский вопрос снять, а вообще поднимать этот вопрос в целом. Я в Грузии видела фильм по поводу Абхазии, это после войны был фильм. В фильме задается вопрос, грузинами задается вопрос, давайте внутри нас, давайте обсудим, почему все-таки абхазцы захотели от нас отделиться. И сами же ищут ответы. Ну, это вопрос, на который, да, люди хотят найти ответ. Может быть, не всегда объективно сами отвечают. Идут к абхазцам, спрашивают им, приходят к армянам, спрашивают им, они ищут, почему Абхазию захотелось отделиться от Грузии. И видят там также объективные причины. Пока, мне кажется, Армения, Азербайджан, Грузия не будут задавать этот вопрос, почему то или иное происходит внутри меня, мы всегда ищем какие-то высокие геополитические интересы. Они, безусловно, есть. И они сами тоже трансформируются в итоге или в результате, или в процессе того, что с нами происходит и что мы делаем. Вот мне кажется, самое главное, всегда конфликты, в общем-то, есть такая теория, и может быть она самая расхожая, что более или менее конфликты приходят к какому-то решению, я не хочу сказать разрешению, если они более или менее трансформируются.
Грануш, спасибо большое. И Нодар Натадзе, буквально у нас осталась минута-полторы. Что вы хотели бы сказать по поводу проблемы этнического национализма на Южном Кавказе?
Меня поражает степень неинформированности моего азербайджанского и армянского коллеги о положении в Грузии. Никакого этнического национализма в Грузии нет. В Грузии есть война России против Грузии. Война проведена в Абхазии, война проведена в Цхинвальском регионе, который совершенно произвольно, без всякого основания, именуется измышленным Россией именем Южной Осетии. И в этой области, в Абхазии, жило 90 тысяч местных абхазов и 240 тысяч местных грузин. Но никакого конфликта там не было, пока Россия не сочла нужным этот конфликт организовать. Ни одного часа ни так называемая Южная Осетия, ни Абхазия в своем нынешнем состоянии, то есть независимо от, будто бы от Грузии состоянии, ни одного часа они не просуществовали без присутствия там регулярных российских войск. Сначала советских, а потом российских.
Ну, все равно нельзя отрицать существование межнациональных конфликтов, но они все равно есть. Даже если вы говорите, что Россия каким-то образом подталкивала, нельзя подтолкнуть того, кто не имеет предпосылок к конфликту.
Есть разность интересов. Осетины, например, не прочь утянуть грузинскую землю. Абхазы, например, не прочь иметь полную этнократию на территории Абхазии. Но наличие национальных интересов не является, так сказать, прямой причиной для конфликта. Конфликт создан Россией. Атмосфера стимуляции национальных интересов к неумиротворению, это является исключительно креатурой России. Это вся соль проблемы. И грузины, и абхазы, и осетины прекрасно могут жить вместе, без присутствия России, без вмешательства России. И, кстати, это чушь, что в Грузии когда-то кто-то высказывал тезис «Грузия для грузин». Этого нет. Это приписали Звияду Гамсахурдия, но ни один человек из тех, кто это ему приписал, не может указать место, где он это сказал или где он это написал. Этого нет, этого не было.
Но да,
это чистая ложь.
К сожалению, у нас очень мало времени. Я могу вам ответить, что когда я смотрел предпоследний фильм Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли», там были и кадры, и митинги, и с участием Звияды Гамсахурдия, и все-таки там звучали весьма себе ксенофобские лозунги. Я не люблю заканчивать на такой, может быть, спорной ноте, но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нодар Натадзе, политик, лидер Народного фронта Грузии. Из Еревана Грануш Харатьян, этнограф, заведующая кафедрой антропологии Ереванского государственного лингвистического университета имени Валерия Брюсова. И из Баку Зардуш Тализаде, независимый политический аналитик. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демид.